У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У празькій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. Сьогодні у програмі. Поранені при вибуху у Мінську сподіваються на компенсацію. Чим був вибух під час концерту на День Незалежності? Про це говорять удільники празького акценту. У дзвінках на свободу огляд ваших телефонуванняў за тиждень. У вольній студії Міхась Кобла гутарыць з даследчыкам старажытнай беларускай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім. Названыя перадачы праз 5 хвілінаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна. У празькай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты жадаюць адыграць пазітыўную ролю ў барацьбе з глабальнымі зменамі клімату. Тэма кліматычных зменаў будзе адной з галоўных на саміце лідараў краінаў Вялікай Васьмёркі, які пачынаецца ў панядзелак у Японіі. Прэзідэнт ЗША напярэдадні саміту сустрэўся з прэм'ер-міністрам Японіі Ясуо Фукудай. Абодва лідары пацвердзілі, што возьмуць удзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне. Паводле Буша, адмова ад удзелу ў цырымоніі была б абразлівай для Кітаю. У сталіцы Манголіі Улан-Батары скасаванае надзвычайнае становішча. Яно было ўведзена ў ноч на сераду, калі загінулі 5 чалавек і больш як 200 былі параненыя. Пратэсты пачаліся пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў парламенцкіх выбараў, паводле якіх перамогу атрымала кіруючая партыя. Апазіцыя заявіла пра маштабныя парушэнні і запатрабавала частковага пераліку галасоў. Перамовы з прадстаўнікамі вядучых партый у Манголіі адносна шляху выхаду з крызісу сёння завершыліся безвынікова. Чакаецца, што яны працягнуцца ў панядзелак. У выніку двух выбухаў у Іраку ў нядзелю загінулі не менш 13 чалавек, больш як 15 параненыя. У горадзе Каратапа правінцыі Дыяла на поўначы Іраку бомба выбухнула паблізу з домам кіраўніка мясцовай філіі партыі Патрыятычны саюз Курдзістану. Сам ён цяжка паранены, ягоная жонка і двое дзяцей загінулі. 6 чалавек загінулі і 14 паранены ў выніку выбуху ў шыіцкім раёне на поўначы Багдаду. Паведамляецца, што выбухнуў аўтамабіль. Мэтай тэракту быў патруль паліцыянтаў. Сярод параненых 3 паліцыянты. На заходнім беразе Ярдану ізраільскія войскі блакавалі палестынскую вёску паблізу ад гораду Рамалах у спробе абмежаваць акцыі пратэсту. Меркавалася, што да мясцовых маніфестантаў павінны далучыцца і замежнікі, праціўнікі ўзвядзення Ізраілем сцяны ўздоўж мяжы з палестынскімі тэрыторыямі. Ізраіль заяўляе, што з яе дапамогай імкнецца прадухіліць напады палестынскіх тэрарыстаў. Узвядзенне сцяны прызнана міжнародным судом незаконным. Вы на хвалях свабоды ў эфіры выпуск навінаў. Член кіраўніцтва развязу Хабер Саляна атрымаў ад кіраўніка іранскага МЗС Манучэра Моттакі ліст, у якім выказваецца гатовасць да перамоў з еўразвязам пра ядзерныя праграмы Тэгерану. Пра гэта афіцыйна абвешчана ў Брусэлі. На Кубе затрыманы каля 70 іншадумцаў. Большасць з іх у хуткім часе былі вызвалены, а да 35 прымянілі хатні арышт альбо забарону наведваць сталіцу Кубы Гавану. Як паведамілі агенцтву Франс-прэс, вядучыя кубінскія праваабаронцы, рэйды паліцыянтаў адбываліся напярэдадні запланаваны на 4 ліпеня сустрэчы дысідэнтаў, прымеркаваны да Дня Незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі. Раней Гавана ізноў абвінаваціла ЗША ў падтрымцы кубінскай апазіцыі. Тбілісі абвінаваціў Расію ў пастаўцу ў Абхазію буйной партыі ўзбраенняў. Пра гэта паведаміў Інтэрфакс са спасылкай на заяву афіцыйнага прадстаўніка падкантрольнага Грузіі ўраду Абхазіі ў выгнанні Іраклія Цанаву. Паводле ягоных слоў, 45 вагонаў узбраенняў былі дастаўлены ў Сухумі ў ноч на нядзелю. У Міністэрстве абароны Расіі гэтае сцвярджэнне назвалі безадказным і невартым каментароў. Начальнік генеральнага штабу Абхазіі Анатоль Зайцов адзначыў, што заява Цанавы мае на мэце дыскрэдытаваць Расію як пасярэдніка ў рэгуляванні грузінска-абхазскага канфлікту. Усесветныя кошты на нафту і надалей будуць падвышацца. Такое меркаванне выказаў прэзідэнт арганізацыі краінаў экспарцёраў нафты Шакіб Халіль. Паводле слоў прэзідэнта АПЕК, галоўныя прычыны росту коштаў на нафту – гэта аслабленне даляра і геапалітычныя фактары. Вы слухалі выпуск навіну наступны прыблізна праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Пражський акцент». Чим був вибух під час концерту на День Незалежності? Хуліганством, терактом чи провокацією? Дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Вольная студія. Про авторства слова, про паход ігараў. Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам старажытнай беларускай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім. У наступнай гадзіне калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. У мінскіх шпіталях знаходзіцца каля 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці. Трое з іх у цяжкім стане. Пацярпелыя спадзяюцца на кампенсацыю. З Мінску Алесь Дашчынскі.
Усяго па медичную допомогу після вибуху звернулися 54 громадяни. Було шпиталізовано 47 чоловік, серед їх двоє дітей. Поводле лекаров, саморобний вибуховий снаряд має моцне розбуральне діяння. Головний лекар Мінського шпиталю хуткой допомоги Віктор Сіренко сказав, що мінно-вибухові травми завсюди вельми тяжкі і можуть ускладнитися інфекцією і чим завгодно. Зрано доставали метальові предмети, які роблять якраз великі пошкодження, гайки і болти. Зранення пера важно нижних конечностей. Один из потерпелых мае пошкоджение печени, один контужены. Так само есть пошкоджение скуры и открытые пероломы. Потерпелые это пераважно молодые люди от 18 до 24 годов. Есть громадяне Украины и России. Наибольшая колькость пораненных находится теперь у 6-м Менским шпитале. У 19-годовой Кристины было прострелено гайкой плячо. И наличит, что организаторы концерту мусят компенсовать нанесенные страты пораненным.
Организовал концерт, он должен был сделать безопасность людям, а то так получилось, что нам говорят, у нас и так бесплатное лечение, ничего больше не надо нам. Некоторые не работают, как они вообще жить будут? Некоторые на больничном, некоторые только устроились на работу. Кто нам это все будет как бы обеспечивать нас в дальнейшем после больницы? В шоке все, что такое вообще могло произойти.
Марина, у якої ад вибуху простреленая нога, сказала, что сама працує у 15-й городской поликлинице. Яна так само спадзяецца на компенсацию.
Я думаю, что обязательно нам как-то должно государство или организаторы этой концертной программы обеспечить, потому что и морально мы пострадали, и материально тоже. Виновных же должны найти. Мы надеемся на власть нашу, что все будет хорошо, и что нас никто не оставит в беде в этой, что нам окажут и лечение достойное, и реабилитацию, и компенсацию, конечно, мы надеемся. Мы всегда надеялись, что мы в самой миролюбивой республике живем, и никто даже не думал про это. Поэтому спокойно гуляли с детьми.
Правоборонца сябра белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла личит, что потерпелые от выбуху мают право потребовать компенсации.
Есть и конституционная норма права на жизнь, государство должно обеспечить безопасность своих граждан, тем более, что они были приглашены властями на празднование, на этот же концерт. Поэтому и устроители концерта несут ответственность, и службы безопасности, и службы по порядкам, и в целом государство. Но у нас же совершенно государство наизнанку. Судебная практика такова, что не хотят наши судьи принимать такие иски, взыскивать в государство эти ущербы.
У пресс-службе городской милиции поведомили, что догэтуль фотороботы хулиганов не складены за недохопу информации. Ведется расследование, однако покуль никто не затриманы.
Демократичные сілы заклікають до незалежного розслідування вибуху у Мінську. Поводле організаційного комітету громадської комісії по реабілітації ахвяру політичних репресій, галосність і удзел громадськості у розслідуванні допомогуть пазбегчы спекуляцыяў і знайсці сапраўдных вінаватых. Усім, хто має інформацію про трагічны інцидент, правоабаронцы пропонуюць таксама паведамляць яе на электронны адрас свідзецелі@inbox.ru або па тэлефоне 8029 180 72 05. Наш эфір працягвае «Пражскі акцэнт». Чым быў выбух, які здарыўся ў Мінску падчас святкавання Дня Незалежнасці? Хуліганствам, тэрактам ці правакацыяй? Каму мог быць выгадны гэты выбух? Якімі будуць палітычныя наступствы гэтага злачынства? Пра гэта ў пражскім акценце разважаюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Ніколайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чым быў выбух, які адбыўся ў Менску падчас святкавання Дня Рэспублікі? Гэта тэракт, гэта хуліганства, гэта нешта іншае. Як казалі старажытныя рымляне, «qui prodest» – «каму выгадна». Святлана Калінкіна, як вы лічыце, якая версія падаецца вам найбольш імавернай?
Я хутчэй скажу, якая мне падаецца найменш імавернай. Мне здаецца, што хуліганства – тое, пра што сёння гавораць прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ, гэта самая неверагодная з версій. Проста таму, што каб сабраць, як высвятляецца, два выбуховых прыстасаванні з балтоў, з гаек, трэба быць не хуліганам, трэба рабіць гэта свядома, разумеючы, што ты ўсё гэта нясеш у шматтысячны натоўп і можа быць шмат ахвяраў тваіх дзеянняў. Таму гэта як мінімум не хуліганства. Гэта тэракт, але вось каму ён выгадны, я думаю, мы і абмяркуем па ходу гэтай праграмы.
Віталь, а як вы лічыце, што ж гэта ўсё ж такі было? Гэта было зроблена ў галоўнае афіцыйнае свята, гэта ў любым выпадку выклік уладзе. Дак вось каму выгадна?
І гэта яшчэ было зроблена праз дзень пасля таго, як з'явілася інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, які указваў на тое, што апазіцыя, магчыма, з-за таго, што на яе не звяртаюць увагу на Захадзе, перайдзе да радыкальных дзеянняў. То выставляе ўжо некую тэорыю канспірацыі на конт апазіцыі даволі ў смешным стане. Гэта безумоўна быў тэракт, я цалкам згодны з спадарняй Калінкінай, звярнуў на адно такую акалічнасць увагу. Глядзіце, каб сабраць такую бомбу, трэба вельмі шмат досведа, але адначасова яна была сабраная так, каб аб'ём паражэння і ахвяраў быў мінімальны. Усе гайкі знаходзіліся ўнізе прыстасавання, яны проста разышліся па падлозе. Па-другое, не было цвікоў там, скажам, што магло павялічыць у разы выбуховую сілу. То бок хтось адмыслова рабіў бомбу для інфармацыйнага эфекту, а не для таго, каб была максімальная большасць ахвяраў.
Паколькі не ўсе, можа, чыталі гэта інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, «Комсомольской правде», я процитую. «Насцярожвае той факт, што Захаду наша апазіцыя моцна надакучыла, асабліва амерыканцам. Ты ўжо кажуць наўпрост, будзе справа, будуць грошы. А што гэта значыць? Перш за ўсё вулічныя выступленні, дэманстрацыі. А калі яшчэ пагромы і выбухі, тады замоўшак на агул будзе задаволены», сказаў Лукашэнка ў інтэрв'ю «Комсомолцы». Акрамя таго, варта прыгадаць, што ў 2006 годзе напярэдадні выбараў тагачасны шэф КДБ Сцяпан Сухаренка абмаляваў вось той сцэнар, які адбыўся 3 ліпеня сёлета. Паводле яго, маўляў, апазіцыя мае план, вось збярэцца натоўп, у натопе адбудзецца выбух і пачнецца дэстабілізацыя. Ці наклікалі, ці зарганізавалі, вось, скажам, лідар камуністычнай партыі Сергей Калякін ужо наўпрост абвінавачвае ўладу ў тым, што менавіта яна арганізавала гэтае злачынства. Александр Ніколайчук, а якая версія падаецца найбольш імавернай вам?
Знаете, мне хочется быть немножко оригинальным. Я хочу сказать, что хулиганство или теракт, это можно говорить, когда будут известны мотивы преступления. То есть мы же не знаем мотивов, мы не знаем человека, который это сделал, да? Может быть, этот человек потом расскажет, что он просто из его повеселила вот эта вот ситуация, и это можно будет классифицировать как обычное хулиганство. А может быть, там какие-то действительно мотивы другие, не политические, может, религиозные мотивы. То есть надо сначала знать мотив. Про то, что невозможно собрать такое устройство, 2005 год, Витебск, вспомните, такое же устройство, с такими же болтами и гайками. Устройства такие собираются, инструкция по сборке можно найти в интернете, но как не печально говорить о том, что интернет это не только качественный там источник информации, но это источник разной информации, и в том числе и такой. Создать так, чтобы какой-то был предсказуемый эффект, как бы болты и гайки разошлись низом, это, я думаю, это должен быть очень хорошо грамотный специалист, то есть подкованный специалист это должен делать, и должны быть расчеты какие-то. Я думаю, что их не было.
Я про это и кажу.
Да, я думаю, что этого не было ничего. И И тем более мне бы не импонирует версия вообще придания этому вообще какого-то политического оттенка. Знаете что, вот у меня всегда в обществе удивляет такой факт, да, вместо того, чтобы искать преступника, мы всегда ищем подоплеку, мы ищем какие-то высказывания. Вот если уже брать по-честно, то любой лидер любой страны всегда говорит про взрывы. Взрывы самое страшное, когда что-то в обществе взрывается в толпе. В любой стране, в Египте, в США, это всегда плохо. И все лидеры всегда говорят, что они опасаются. И наш, при всем при том, не оригинален в этой части. Поэтому я думаю, что в конечном счете окажется, что этот человек может быть. Сейчас можно вести речь о том, что Витебск и Минск каким-то образом связаны. И это очень плохо для общества. Потому что если в обществе есть люди, которые сделали это раз и повторяют это сейчас, это в первую очередь плохо для людей. Ведь в первую очередь страдают обычные люди. Политики же они не страдают. Надо думать о тех людях, которые пострадали, вот которым попало болтами и гайками. А вот я вот, насколько знаю, вот люди нам звонили и рассказывали, как эта ситуация была, та же милиция, та же пораненная этими гайками, она вытаскивала этих людей. Все, ну как бы тогда шла забота о людях. В первую очередь надо думать о людях, а не о том, что это был теракт, не теракт, люди пострадали.
Я хочу у Саши запытаться, а чему он лечит, что выбухи у Витебска были хулиганством? Они же так и не расследованные. И что там было, никто не ведая. И я думаю, сапраўды, каб яны были расследованы, каб хоть один выбух такой публичный у Беларуси был расследованы, тады б мы могли говорить, что есть и такие вот некие выродки. Але у нас ничто не расследовано. Ни взрыв газопровода, ни взрыв будинку суда, ни выбуха у Витебске, ни обстрел российской амбассады. А три апошние подеи отбывались на передадні референдуму, калі Лукашенко браў сабе дадатковыя паўнамоцтвы. І вінаватых ніхто не знайшоў, толькі у інфармацыйнай прасторы з'явілася нейкая вызваленчая армія, адмарожаныя нейкія нацыяналісты. Дык чаго ж іх не знайшлі? Чаму іх не прадставілі грамадскасці? Чаму кожны раз, пужаючы народ апазіцыі, радыкалізмам апазіцыі, тым, што яна можа нейкія выбухі учыніць у краіне, кожны раз гаворыць пра гэта менавіта прадстаўнікі спецслужбаў? Таму і выходзіць эта тема в сферу политики, Александр.
Я не Светлана с вами не согласен в этом плане. Ну, в Витебске, да, я не говорил, что там было хулиганство. Там тоже, я говорил, что случаи были очень похожи. И там одно и то же устройство фактически было. А то, что это, вот эти взрывы, вы же подумайте, да, это нелогично. Они власти не выгодны ни в коем случае. Даже если сейчас почитать интернет, вот слова очевидцев, которые рассказывают, они все заканчиваются словами: больше мы на эти государственные праздники никогда не пойдем. Я не представляю, вот, ну, допустим, если представить себя каким-то руководителем, да, который сам же спланировал там это все, или там какие-то силы, там, допустим, которые спланировали ради эффекта какого-то, да, это людей, наоборот, отпугивает, это, наоборот, создает недоверие к силовым структурам. Ведь люди сейчас уже будут думать, что милиция не в состоянии их обеспечить их безопасность. Все равно негатив пойдет на государство. Вы знаете что, может быть, для привлечения внимания вот именно в политическом контексте не стоило взрывать бомбу. Она как бы имеет несколько и туда негативно. Есть более эффективные средства для политического пиара, но никак не бомба.
Светлана Калинкина, ну, сапраўды, я думаю, у тым, что говорит Александр, по меньшей мере, есть тая рация, что вот гэты принцип, кому выгодно, и он часом заводит тупик, бо сапраўды белорусские улады год от году всем тлумачили, якая в Беларуси стабильность, якая безпека, тыкали пальцем навод, вот бачите, у России там террор, в Америце террор, там еще где террор, а у нас тут все спокойно, и вдруг бах, такое отбывается. И почему отбывается? В уголовное державное свято, там у нескольких метрах, километрах от этой подзеи президент выступая, и вось выбух. Ну, это, в принципе, вельми мощный удар, сапраўды, вось по этому в образу стабильности. И навод, коли вось разважаючи так цинично, ці варты, гэтая страта того, что, ну, атрымает лишнюю подставу для чего? Чтоб там знишить оппозицию? Ну, так она и так не надто там могутная уже. Не?
Ну, я думаю, что мы с вами не разглядаем еще одну версию, это версию борьбы помеж силовыми кланами. І гэты выбух мог быць спланаваным выбухам пад нечую кар'еру, напрыклад, пад кар'еру Владзіміра Наумова, які павінен быў забяспечыць бяспеку на гэтым мерапрыемстве. Но на самой справе, пакуль мы не маем усёй поўнай інфармацыі, пакуль мы не маем нейкіх такіх сапраўды экспертных заключэнняў спецыялістаў, можна разглядаць усе тры версіі. Я згодна з Віталем, што гэта было зроблена досыць прафесійна, таму што сапраўды выбуховае прыстасаванне, якое робяць так выпадкова, як мы бачылі на вопыце той же самай Расіі, яно, як правіла, альбо зусім не спрацоўвае, альбо шмат загінуўшых, там сапраўды ёсць цвікі, таму гэта рабіў прафесіянал. Іншая справа, што мяне насцярожваюць і дзеянні афіцыйных асобаў. Так, я не разумею, чаму быў не спынены канцэрт. Калі яны не ведалі, што больш на плошчы няма выбуховых прыстасаванняў, што больш нічога не спрацуе, тады іх дзеянні зразумелы, канцэрт можа працягвацца. Але калі яны гэтага не ведалі дакладна, то яны павінны былі спыніць дзейства і выводзіць адтуль людзей, бо была прамая пагроза іх жыццю. Мне таксама не зразумела дзеянні службы бяспекі прэзідэнта, таму што па ўсіх інструкцыях яны не маюць права кіраўніка дзяржавы, асобу, якую яны ахоўваюць, дапусціць на месца, дзе ёсць хоць нейкая небяспека для яго жыцця. А мы бачылі прама адваротнае, што Александр Лукашэнка быў на гэтым месцы. Гэта, на мой погляд, таксама можа сведчыць, што ўжо была ўпэўненасць, што больш нічога не спрацуе на плошчы каля стэлы. Таму мы сёння з вамі разважаем, і мы можам разважаць по-розному, што было ў галаве таго чалавека, які арганізоўваў гэты выбух, на жаль, невядома, і я думаю, ад таго, наколькі хутка мы будзем усе ведаць, што ж адбылося і хто гэта быў, і будзе залежыць адказ, хто сапраўды планаваў гэтыя выбухі. Калі, як у ўсіх папярэдніх выпадках, спецслужбы будуць шукаць, нікога не знойдуць, то, на жаль, я буду рабіць выснову, што яны і стаялі за гэтымі выбухамі.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Тэма выпуску – загадка выбуху ў Менску. У размове бяруць удзел шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Нікалайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Віталь, ну вось Александр ўжо казаў пра такія пасткі гэтага падыхода, каму выгадна. Ну, можна прыгадаць, дарэчы, што, скажам, калі былі выбухі ў Маскве, так таксама шмат хто казаў, вот это выгадна Пуціну для таго, каб распачаць вайну ў Чачні. Калі былі выбухі ў Нью-Йорку, таксама казалі некаторыя, што это выгадна Бушу для таго, каб там распачаць вайну з Іракам. Наколькі вы лічыце, што вось такі падыход, ён сапраўды часам вядзе ў тупік? І часам, магчыма, ён матываваны тым, што вось у беларускім палітычным кантэксце, у беларускім палітычным сутыкненні адбываецца такая своеасаблівая д'ябалізацыя апанентаў. Тобто адзін бок лічыць, што другія гатовы на ўсё. Ну і адпаведна і на такое.
Я не зусім з вамі згодны, таму што шукаць каму выгадна, гэта нармальны крок, калі ёсць недахоп інфармацыі. Гэта па-першае, што з дзебалізацыя апанента, то я тут трошкі згодны, але ж ведаеце, яна ідзе і па-за кантэкстам гэтых падзей. Вось вы тут ужо узгадалі пра то, як дзебалізуецца, скажам, апазіцыя, і гэта не толькі грэх незалежных аналітыкаў. Катэгарычна не згодны са спадарняй Калінкіна наконт спынення канцэрта. Натоўпу некалькі сотняў тысячаў чалавек, там, можа, хай менш, чым падала ўлада 500 тысячаў, але ж гэта магло выклікаць паніку, і памеры ахвяраў маглі быць нашмат больше, чым нават калі б там спрацавала яшчэ адна бомба. Я не ўпэўнены, што... Мне здаецца, па таму, як адбывалася, міліцыя вела сабе належным чынам, і сапраўды людзей выратоўвалі, яны таксама кідаліся, гэта было бачна. Па-другое, як гэта ні странна, вяртаючыся да падыходу, каму гэта выгадна, я тут згаджуся, што найменш выгодна ў гэтай сітуацыі, гэты выбух быў, па-першае, самаму Александру Лукашэнку, а по-другому оппозиция. Як это ни странно. Это не отказываю на пытание, кто это зарабил, а лишь принамсі можно ответить тех, кого уже не вальто подозревать. Еще можно сказать то, что сапраўды мы маем ситуацию, которая просто не связана с тем, что там не только политизация, не только то, что мы глядим на политического оппонента как ворога. У нас нема культуры нормального громадского расследования и нормального громадского контроля. За этого, ну, любая некая экстраординарная подея будет обрастать шутками, любая подея будет обрастать теориями конспирации. Мы уже не призвучались до этих подей. У нас довольно спокойно размеренное житие в Беларуси. Мы призвучались до нашей стабильности, а лишь такого нормального механизма зворотной сумеси помеша державой и громадством в таких вот ситуациях, его просто нема. И тому это уже, так сказать, кошт утримания закрытого громадства. Чакай чуток.
Александр, ну вот до того, что вы сказали, я хочу такую маленькую, дозволю себе репличку, что саправды керовники разных краев Украина вельми шмат говорить про выбухи, але мало кто из них говорить про то, что эти выбухи здійснить оппозиция. Например, спадар Буш не обвинувачивает демократичную партию при всей его нелюбви до этой партии в том, что она организовывает выбухи.
Понимаете, у каждой страны есть свое зло. Да? У Буша есть, там, скажем, талибы, там, афган. Есть люди, которые могут это сделать, да, те, которые там направили самолеты 11 сентября. У нас нету таких вот врагов, которых всенародно признавали. Да, у нас есть очень вялая оппозиция. Она воспринимается уже не только людьми неоднозначно, но и сами политологи говорят, что иногда неадекватное поведение. Я, как рассуждаю, как обычный гражданин, я мог бы сказать, что вот у нас такая вялая оппозиция, да, она могла бы это сделать. Но я более чем уверен, что это не оппозиция, и это не государство. Это отдельный человек, может быть, группа людей. Я бы выступил с такой инициативой, чтобы журналисты белорусские взяли и помогли это все найти. То есть, может быть, наша задача в том, чтобы не разрабатывать механизмы взаимодействия между государством, а встать и вспомнить все идеи, все версии, принести их, структурировать, сказать, вот, давай и вот мы свой вклад вносим в то, чтобы это все дело расследовалось. Что касается поведения, допустим, спецслужб во время этого всего, то оно более чем адекватное. И я абсолютно согласен с тем, что концерт ни в коем случае не надо было останавливать, даже не знаю, есть там второй пакет, нету. Может быть, все поле могло бы быть заминировано, и толпа эта неуправляемая в панике бегала бы по этим пакетам, и число жертв бы росло, или забивалось бы подземные переходы в метро, и была бы вторая немига.
Саша, а не нагадывает обег это операцию «Живый щит»? Али можно любых людей брать и выставлять супроть небеспеки? Я же не кажу, что их объявить, что тут выбуховые пристосования, разыходьтесь, выводить организованно. Один сектор, другие, третий, разные баки, как это усюды робится, коли есть некая небеспека.
Я вот просто помню, когда сидел в кинотеатре, наблюдал такое, там что-то перегорело, и кинотеатр выводили. То есть, когда вывели первый сектор, третий сектор заволновался, что что-то случилось, и начал поддавать на второй сектор. И уже была там давка, хотя там, по-моему, или две, или три лампочки перегорело.
Ну, лепей бы все повзрывались, а леп не хвалевались про это, правда?
Знаете что, я, может быть, как человек, лучше все-таки умереть спокойным.
Александр, я вот хочу протяг вашего пляну до помоги журналистов этому расследованию. Сказали аналогию с Витебском. Але Витебску, я так разумею, что это было 10 ночью, это было не под некую дату, а тут был, вот про что сказал Виталь, вельми докладный разлик на демонстрационный эффект. Это шоу. Это было зроблено адмыслова як шоу. Для тых, хто это рабіў, это стварало пэўныя цяжкасці. Ну, добрая у нас там кепская міліцыя ці спецслужбы, но я думаю, што напярэдадні 3 ліпеня, ну, яны ўсё ж такі сачылі, яны кантралявалі, чтоб такога не было. І каб это зрабіць, это трэба было прыкласці больш высілкаў, чым, скажам, калі это было зроблена ў Віцебску. І тым не менш, это было зроблена так. Чаму? Якія псіхалагічныя асаблівасці партрэту тых людзей, якія это рабілі, вы бачыце в гэтым дэманстратыўным аспекце гэтага?
Я вижу, во-первых, што Віцебск мог быць трэніровачнай площадкай. Люди пасмотрелі, што іх не нашлі, іх не раскрылі. А почему Минск выбрали? Потому что именно про этот праздник каждый год говорится больше всего. То есть это самый важный день, вот как идеологически важный день в жизни нашего государства. Это важный день в безопасности, это важный день во всем. Почему не могли предотвратить? Ну, вы представьте, вот надо сделать было весь праздник входом в аэропорт, да, что-то вроде этого. И усилить, и такие же методы безопасности, инструментарий безопасности применять, как при посадке на самолет. То есть проверять всех абсолютно, что у них в пакетах, что на улице сделать при большом стечении людей, невозможно просто, ну, нигде и никогда. То есть я думаю, что в будущем, возможно, этот праздник будет огорожен, туда будут дополнительные меры безопасности. Но вот на данный момент, ну, просто никто не мог представить, что кому-то это, ну, придет такая мысль вот это сделать. И человек, который это сделал, наверняка знал и наверняка был на этих, неоднократно на этих праздниках. Это, вот представляете, это что-то родни такому какому-то чувству всевластия, да, вот он пришел, он положил, да, и люди, и очень много людей, теперь вся страна в панике, то есть он всю страну поставил на уши, и с самого утра там, ну, я не знаю, уже везде подняли всех людей по тревоге, все сейчас ищут всех, вот понимаете, вот это вот такой вот человек, я думаю, это один человек, один, абсолютно точно. Я более чем уверен, что и Витебск с ним очень сильно связан.
Я бы робила акцент не на том, что это просто демонстрация, коли это робил у нехто одиночка, что это демонстрация, вот як и я. А магчыма, калі гэта адбылося, то з-за таго, што людзі пастаўлены ва ўмовы да сценкі, у іх проста няма поля для маневру, для выказання свайго пратэста, для таго, каб дабівацца нейкай справядлівасці, калі там некага пакрыўдзілі і гэтак далей. І тады вось такія нейкія радыкальныя крокі, выбух, самаспаленне, галадоўка да пабеды і гэтак далей, яны застаюцца проста адзінымі.
Часам также тлумачылі і матывы тых, хто абрынаў самалёты на блізнят.
Так, бо чалавек, людзі заганяюцца ў нейкія такія ўмовы, калі яны проста ўваходзяць у калідор, з якога яны не могуць выйсці. Павінны быць нейкія механізмы, каб у людзей заставалася магчымасць шукаць праўду, выказваць пратэсты і так далі. Калі ў Беларусі гэта ўсё абрубаецца, то так ці інакш, але гэта крокі да радыкалізацыі тых, хто не задаволены тым, што адбываецца.
Я единственное хотел сказать, что ведь эти самосожжения, такие же взрывы, они бывают во всех странах. Я склонен к тому, что не могут высказать протест люди слабые и неуравновешенные. Они поставлены в тупик. То есть у слабых нет возможности что-то сказать. Человек, который хочет сказать, для которого, ну и который действительно работает для того, чтобы выразить этот протест, он может выражать его разными абсолютно методами. Это все зависит все-таки от людей. Протесты я не вижу каким образом. Протестовать, пойти взорвать всех, ну это не протест.
Я тут не погоджусь с свободными моими собеседниками. Слабые люди на волу не протестуют, а просто прозвучаются до ситуации. А что тычется отчаю, то 11 вересня показало, что террористы были, ведайте, у них еще жить было надзвычай добре. И были они абсолютно адекватные люди, которые вот мэтанакіраваны и шли до своей мэты. Так что я тут просто эту теорию отчаю, ну, не могу принять.
Вы слухали «Пражский акцент». У размове брали удел шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, супрацовник электронного выдания «Ежедневник» Александр Николайчук и директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Больше за 800 годов слово про поход Игора лечилось анонимным шедевром. А тому сталася сенсацией книга московского доследчика Александра Зимина, який отдає авторство белорусу Ивану Быковскому.
Кто он таки был? Чи мог я написать такий твор? Он монах, если я был архимандритом монастыра у Чернигове. Этот человек не мог таки написать светский твор с такими язычницкими над элементами.
Проблема авторства слова про поход Игорова – тема гутарки Михася Скоблы с доследчиком старожитной белорусской литературы Вячеславом Чемярицким. У вольной студии хвилин праз 10. А зараз звонки на свободу. Тыднёвый агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падчас святкавання 3 ліпеня ў Менску адбыўся выбух самаробнага прыстасавання. Надзвычайнае здарэнне сталася адной з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Наконт выпадка з выбуховым рэчывам. Я лічу, што гэта адзін і той же самы спектакль, што быў падліозна і цяпер.
То, что взрыв на концерте – дело рук оппозиции, нет сомнений. Это сделал в очередной Мирон ваш. От злости, что на их День независимости со всей Белоруссии собирается не больше 2-3 тысяч. Еще решили запугать людей, чтобы не ходили на этот праздник. Нужно показать непрофессиональность милиции, скорой помощи. Теперь будут говорить и радоваться, что в Белоруссии не все спокойно. Одним словом, фантазирую, не хочу.
Я переконана, што гэта ўсё падстроіла сама міліцыя, каб апраўдаць сябе за жывы шчыт, у якім даісты падставілі людзей на смерць. Мальцаву патрэбна было рэабілітаваць сябе і сваіх супрацоўнікаў перад людзьмі і Александрам Григорыевичам. Каб гэта было не так, то наш прэзідэнт Александр Григорыевич адразу не адправіўся б на месца выбуху.
Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте «Взрыв» нужно сделать самые важные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое, чтобы на кого-то пихнуть всю провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Чтобы мы не говорили, кто это здесь, те городские хворы, те прихильник Усамы Бен Ладена, те некто из организованных силовых структур, улада, конечно же, моя возможность выкористать это у своих метах. Але я не прихильник того, как зараз оппозиция подстраивалась под ситуацию, финал может некие провокационные действия сбоку у улады. Мы не несем отказность за то, что отбылось. Мы не ладили метанакировано никаких акций, как не перешкодживать, святковать тем, кто хотел святковать.
У працяг темы святкования 3 липеня, Дня вызволения и Дня незалежности и наступные телефонования.
У меня есть знакомый ветеран Великой Отечественной, полковник. Але что цікаво, его ни разу не запрошали ни на святкование Дня Перемоги, ни на святкование Дня Вызволения города Минска, зараз Дня Незалежности. Отрымливается, что ветераны так само поделены на своих и чужих. Правда, он мне сказал, что не пошел бы, коли б и запросили. Дякую за увагу, Илья Копыл.
У час оккупации мои батьки, члены Минского подполья, были арестованы и вывезены в концлагерь у Немеччину. И тому, когда мы убачили наши танки на татарском мосте, вот тогда мы отчули, что мы свободные. А День Незалежности можно отзначить и в другий раз.
Официальное свято – День Незалежности. От кого и от чего независимости? От усяго белорусского? Мовы, культуры, истории, европейскости? Наво, что нам такая независимость?
Празднование 3 июля и непонятной независимости. Бедненький концерт, заставки ПБТ-оркестра, которого не было на дороге Иерусалимской. Бедные детки из института физкультуры. Что это за праздник такой? Кто ответит?
На пытанне адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
Насамрэч, большыня публікі нават не арыентуецца, што за свята. Ўсё гэта ператвараецца ў тое, што называюць адцягнуцца па поўнай праграме. У выніку мы бачым натоўпы мутнавокай публікі. І, на жаль, вось гэты трагічны інцыдэнт, які адбыўся, ён таксама наводзіць на думкі, што вось такое патуранне гэтым бяздумным і нецвярозым гулянкам, яно можа прыводзіць і да вельмі трагічных наступстваў. Таму што, нагадаю, зараз засноўная працоўная версія органаў гэта менавіта хуліганства.
У працяг тэмы наступныя выказванні.
По поводу призыва
звучащему по радио ко Дню независимости. Если ты гордишься своей страной, прикрепи зелено-красную ленточку к лоскану пиджака, машине и так далее. Страной-то я горжусь, а вот власть, которая ею управляет, хватает чувство большого недоверия. К лоскану пиджака, естественно, больше подойдет другая в соцветие бел, червоно-белая. Спасибо, город молодежный.
Хочу выказать меркование. Праздник, день нашего победителя. Так мне цікавить, кто оплатил милицию, скорую помощь и все остальные выдатки на этот праздник. Дякую, Виктор.
На питання відказує намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
У Білорусі під керівництвом Лукашенки одродилася традиція сталінсько-брежнівських псевдосвятов. Вони страшенно дорогі. Частку людей на їх зганяють для створення масовості. Ну, а частка, не маючи ані високого культурного рівня, ані рівня запотребування, у тим ліку до свого вольного часу, приходять на танні видовища. Я думаю, що в умовах прозристості бюджетної, в умовах справоздачі місцевих і центральних уладов, ні одна відказна влада перед обличчям економічного кризису таку розкошу, таке марнотравство собі би ніколи не дозволила.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленнів 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Працягуємо програму. У Білорусі розпочалася кампанія по виборах депутатів у Палату представників. Коментарі слухачів.
Чи розглядався коли-небудь у незалежній юридичній інстанції Лукашенковський виборчий кодекс на відповідність його демократичним нормам і які виніки?
На питання відказує юрист Михайло Пліска.
У 2000 году разглядался Бюро по демократичным институтам и правам человека при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Были сделаны зауваги. Некоторые из этих зауваг были приняты. В кодекс были внесены дополнения летом 2000 года. После этого никаких изменений, никаких экспертиз официально с боку международных организаций не робилось заключение. На конт этого документа и фактично неких истотных правок, окромя изменения порядку проведения выборов у местовые советы, не назиралось.
Палата представников приняла закон о правилах белорусской орфографии и пунктуации. Выказывание слухачев на эту тему.
Знову нависла погроза над нашей мовой. Те, кто ее ненавидит и не размовляя на ее, меняют орфографию и пунктуацию.
Почув про новый закон, который приняли белорусские депутаты. Господары, вам что, больше нема чем заняться? Хобби здекаваться с мовы. Мова складывается с историчной, и тому она не повинна подпорядковываться неким законом альбо новым редакциям. И оголь, какое право мають править мову те особи, которые николи на ее не размовляли? Чи приймаються подобные законы об мове украинах Евразвязу?
На питання відказує мовознавця Змітер Саука.
Несумнівно, є закони в розв'язі, які регулюють і вживання мови, і вживання конкретних ніяких лексичних норм, а так само правописних норм. Ну, наприклад, у Німеччині прийняли недавно новий правопис, а у Франції є закон, який обмежовує використання американізму у мові. Тому практика така і є. Слухач свободи слушно звернув увагу на те, що приймають з ці закони, як закон про вживання мови, так і частку зв'язану з правописними моментами, люди, які до білоруської мови мають мінімальне дочинення, принаймні більшиня з їх навряд чи володає білоруською мовою хоч у ніякій ступені. Несумнівно, це скрушний факт.
4 липня Злучені Штати Америки означили День Незалежності. Віншування слухачів свободи.
Віншуємо народ Злучених Штатів Америки і всіх білорусів, які живуть у цій країні, з Днем Незалежності. Жадаємо міцного здоров'я, пленної праці на користь демократії во всім світі. Громадяне міста Солігорська.
Агляд ваших дзвонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у нас вольная студыя. Стагоддзямі слова пра паход ігараў лічылася ананімным творам. А між тым яшчэ 50 гадоў назад маскоўскі даследчык Аляксандр Зімін аргументавана давёў, што аўтарам шэдэўру мог быць беларус Іван Быкоўскі. І толькі недаўна праца Зіміна пабачыла свет у Санкт-Петербурзе. Праблема аўтарства слова пра паход ігараў. Тэма гутаркі Міхася Скоблы, супрацоўнікам Нацыянальнай акадэміі навук, даследчыкам старажытнай беларускай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім.
Спадар Вячаслав, вы не один десяток гадоў займаецеся вывучэннем слова пра паход ігара. Адно з самых складаных пытанняў у словазнаўстве гэта пытанне пра аўтарства гэтага твора. Існуе безліч версій на гэты конт. Каго асабіста вы схільныя лічыць аўтарам слова?
Адно з галоўных пытанняў не толькі аўтарства, а і час узнікнення гэтага твора. Ну, калі гаварыць пра аўтара слова, то, канешне, тут вельмі шмат версій ад таго, што напісаў князь Ігар, нават брат Ярославны, Ярослав Галіцкі, што напісаў Пётр Бориславіч, баярын такі, летапісец, як даказаў акадэмік Рыбаков. І нават ёсць версіі, што напісала слова Марыя Васільковна, жонка князя Святослава Кіевскага. Все тыя версіі толькі як гіпотэзы, але найбольш верагодна, што гэта аўтар быў ўсё-такі чалавекам, прыбліжаным вось да гэтых князёў, пры якіх ён пісаў, бо ён мае факты ведаў, апісаў небыякава глеіч на гэтыя падзеі, сімпаты, те суджэннем, і які як бы тыпа барда нека князка, ці што, які быў і незалежным, і адначасова звязаным з пэўным родам князькім, у прыватнасці, вот чарнігаўскімі Ольгавічамі. І гэтым тлумачацца многія моўныя асаблівасці дыялектныя, менавіта рэгіёна Чарнігава, вот гэта расійска, украінска, беларуска масіва даўняй Сєвєршчыны.
Вось якраз на моўныя асаблівасці слова давайце і звернем больш канкрэтную увагу. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не звярнуць увагу на шматлікія беларусізмы. Напрыклад, шызы, аксаміты, кожухі, гадзіна, смага, вежы, прыпеўка, наперадзі, цвеліці, звонячы, даспелі. І яшчэ, вось друкар Селівановскі, які набіраў слова ў 1800 годзе, успамінаў, рукапіс песні Ігара напісаны быў беларускім пісьмом. Спадар Вячаслаў, ці не наводзіць усё гэта на думку, думку, что наибольш верагодным аўтарам слова мог быць наш суайчыннік.
Тут два аспекты трэба ўлічваць. У гэтым ўсім масіве от Вялікакняства літоўска-беларускага быў свой почырк, стыль. Это адно. А другое, там уже моўныя асаблівасці. Цікавасць да полацкай історыі, это уже іншая рэч. Тут мог быць аўтар адзін, а перапісчык іншы. Гэты рукапіс, які захаваўся, ён жа не напісаны ў 12-13 стагоддзі, это перапісаны пазнейшы. Многія даследчыкі уважлівыя даказваюць, што это рукапіс дзесьці пачатку 16 стагоддзя. І магчыма, дзе-то напісаны ў рэгіёне гэтым ад Пскова да Чарнігава.
Спадар Вячаслав, вось якраз нядаўна ў Санкт-Петербурзе выйшла кніга Александра Зіміна, які, на мой погляд, абгрунтавана даводзіць аўтарам слова мог быць беларус Іван Быкоўскі, архімандрыт Іаіль. У яго Мусін Пушкін і купіў гэты рукапіс. Я ведаю, што вы скептычна адносіцеся да версіі Зіміна, таму адкажыце на некалькі пытанняў. Вось, давайте пяройдзем да некіх канкрэтных момантаў у слове. Напрыклад, сустракаецца слова «шарашыры». Гэта вогненныя стрэлы. Як пра іх мог ведаць аўтар 12-го стагоддзя, калі стрэлы гэтыя існавалі толькі прыкладна з 1675 году, як гаворыць пра гэта Зімін?
Ну, Зімін так тлумачыць, а іншыя тлумачыць па-іншаму. Так што тут все это дапушчэнні, калі раскрываць сэнс многіх цьмяных мест і словаў малазразумелых сённяшнім чытачу, прыватнасці так званых тюркізмаў. Іх шмат вельмі ёсць. Калі гаварыць пра Быкоўска, то давайте паглядзім, хто ён такі быў. Ці мог ён напісаць такі твор? Ён манах, скончыў Кіева-Мігілянскую акадэмію духовную, выкладаў старыя мовы і закон Божы ў петербургскім шляхецкім корпусе, пасля быў архімандрытам манастыра ў Чарнігаве, затым архімандрытам манастыра ў Яраславлі, рэктар духовнай семінарыі і нават духовны цэнзар друкарні чарнігаўскай. Па ўсім відаць, што гэты чалавек у сваіх поглядах не мог такі напісаць свецкі твор з такімі язычніцкімі нават элементамі. Яго адзіны зборнік, які ён выдаў 1787 годзе, кніга «Істінна». Это зборнік павучэнняў на рэлігійныя тэмы, маральныя тэмы, цытатаў розных з розных аўтараў і больш нічога.
У гісторыі літаратуры вядомыя выпадкі, калі нейкі аўтар быў аўтарам усяго аднаго твора. Усё ж такі сярод сваіх сучаснікаў Быкоўскі быў вядомы як творца, як паэт.
Цяжка ўявіць, калі ён бы гэта напісаў, такі твор, то чаму ён не ўяўляў, што за твор у гэтым рукапісе, якой каштоўнасці, якой цікавасці, чаму ён так лёгка з яго прадаў.
Прымем на веру тое, што Быкоўскі аўтар слова. Ці мог ён у тагачасных умовах пры сваім сане друкаваць такі тэкст?
А ці мог ён тады напісаць такі тэкст? Пры такім сане, пры сваім такім духовным, як кажуць, мышленні, дзеля чаго яму гэта патрэбна? Хіба яго ёсць якімыць артыкулы на палітычныя тэмы? Быкоўскі, канешне, явна штучна прычэплены, паколькі трэба было шукаць аўтара.
Ці мог беларус Іван Быкоўскі напісаць слова пра паход ігараў? Пра гэта ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з супрацоўнікам Акадэміі навук, даследчыкам старажытнай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім.
Вы сказалі, спадар Вячаслаў, што сам стыль слова пра паход ігаравы ён не сумяшчальны з тымі тэкстамі, якія засталіся пасля Быкоўскага. А вось жа Александр Зімін параўнаў тэкст слова і пропаведзі айца Іаіля. І знайшоў там нямала падабенстваў. Вось, напрыклад, цытата са слова: «Главы свая падкланіша пад тыя мечы». І гэта відавочна перагукаецца са словамі з пропаведзі Быкоўскага: «Падмечлі главу прыкланіце». І гэта не адзіная паралель. То бок, наадварот, вось некія стылёвыя супадзенні маюцца.
Але ж некаторыя выразы яны бытавалі, кажуць, на працягу стагоддзяў, і іх можна было ўжываць незалежна ад канкрэтна тэкста слова. Яны ўжываліся так, як і фальклоры, многія тыповыя, стандартныя выразы ўжываюцца, і цяжка сказаць, што менавіта з пэўнага тэксту яны бытавалі.
Але вось жа навукоўцы не толькі Зімін падлічылі, што ў слове ажно 182 зваротов, явных чи прихованих, до нового і старого заповетов. Ось яким чином автор 12-го стагоддя мог гэдак досконало ведать Біблію, коли християнство було прийнято односно недавно?
Ну чому? Вже 2 стагоддя перед гэтым, як почало християнство розповсюджуватися на Русі, і, звісно, князьке окруження, і книжники, і барди того часу, вони вже були християнами. Візьміть Кирила Туровська, сучасника, як слово писалося, так ми лічим. Яка його мова, яке ведання не тільки Біблії, а й інших творів, а й цієї церкви.
Ви говорили про те, що автором слова могла бути особа, наближена до князя. У 12-му стагодді на землях Полоцького князства Київської Русі йшло змагання з язичництвом. У тим ліку і князі найперше змагалися. А у слові узноситься хвала поганським богам, Дажбогу, Хорсу, Вялесу. Уже одно гета показує на те, що автором слова ніяк не могла бути особа, наближена до князя. Там дружинник, там ті барит князьки.
З язичництвом змагалися вельми востро духовенство. Але ж коли світський письменник тогочасний, і он не мог не користатися мовною спадщиною, фольклорно основаною образною спадщиною, яка бытовала. Ви візьміть наш білоруський фольклор. Чи там много релігійно, хоч він бытовав 18-19 тогоді записували, скільки там все-таки є такої язичницької основи. Тобто фольклор існував в народі простим собі, а книжність, духовенство, вона, звісно, була іншого характеру. Імітатор в 18-му стагодді, він не мог, каб десь не спотикнутися, не вжити якісь вирази і слова, і форми лексичні, синтаксичні пізнішого часу. А там реально нема такого.
Ну як же нема? Да. Ми усі ще зі школи пам'ятаємо плач Ярославни.
Ну,
і вона звертається до вітру. У вітрі вітрила. Mm. Але ж у старожитній літературі нашої вітрила мела тільки одно значення. Це вітрач, парус.
Ми не все ведаємо, то ведав автор слова тогочасний. Його є так звані гапакси, тобто такі вирази і слова, які тільки у цьому слові знаходяться, в цьому тексті.
Спадар В'ячеслав, да. Давайте звернемося до особи обер-прокурора синоду Мущіна Пушкіна, який лічиться першооткривальником слова. Оказується, перед словом він відкрив у кавичках ще так званий тмутараканський камінь з надписом на їм нібито датованим 1068 годом. Але подман тоді був викритий, про це навіть у той час байки складалися. Крайчей кажучи, Мущін Пушкін був фальсифікатором, якого зловили за руку. Далі Мущін Пушкін ошмельвається друкувати слово тільки по смерті Быковського. У 1798 годі помирає Быковський, праз 2 годи друкується слово. Чи не здаються вам гэты поводзіны Мущіна Пушкіна подозрованими?
Тут, конечно, не все ясно. Конечно, тут шмат чого загадкова ёсць. Вось, то яно пасля і знікла. Але ж у гісторії, літератури і письменства інші випадки бывали. Вядомі наша хроніка, хроніка Быховца. Так само захавалась тільки в одним спісі. І затым паспеў, слава Богу, гэты текст хроніки Быховца надрукаваць Тодар Нарбут. А пасля гэты рукапіс знік і прапав.
Спадар В'ячеслава, один з перакладчыкаў слова, паэт Ігор Шкляревскі, які, до речі, народзіўся на Магілёўшчыне, і у творчасці якога не менш беларусізмаў, чым у самім слове, ён скрушліва заўважае, ніхто і ніколі не даведаецца імя аўтара. Мне здаецца, ўсё ж такі нам не трэба быць гэткімі пэсімістамі, і трэба помніць, што, напрыклад, Тарас Напрынаще, 150 гадоў, таксама лічыўся ананімным, але Геннадзь Кісялёў адшукаў аўтара. Слова пра паход Ігараў уключана ў хрэстаматыі старажытна-рускай літаратуры, старажытнай украінскай літаратуры. Чаму яго нема у хрэстаматыях старажытнай беларускай літаратуры? Я вось, напрыклад, маю на ўвазі хрэстаматыю, укладзеную вашым калегам Іванам Саверчанкам, якая нядаўна выйшла ў серыі «Беларускі кнігазбор». Старажытная беларуская літаратура, 12-17 стагоддзі.
Тут дзіўнае сумненне. У хрэстаматыях якраз ёсць вядомы хрэстаматы Коршунова, выдадзены 1959 годзе ёсць. От в анталогіі, якую наш аддзел рыхтаваў, наш інстытут, таксама ёсць. А што Саверчанкі нема, так гэта яго, кажуць, яго думка. Ён не мог ключыць абсалютна ўсе творы, значныя нават, якія можна лічыць гэта беларускай спадчынай. Таму гэта не аргумент, што калі ён не змясціў, значыць, ён падвергае сумненню, што гэта аўтэнтычны твор. Мы, канешне, хацелі б, каб гэта аўтар быў беларус, але давайце шукаць больш аб'ектыўна, дзе ёсць аргументы больш дакладныя.
І ўсё ж, спадар В'ячаслаў, пагадзіцеся, што ў сітуацыі, калі ў нашых айчынных навукоўцаў няма канкрэтных версій наконт аўтара, авторства слова заслуговує самої пільної уваги віршія Зіміна. Автором слова про поход Ігорови з'являється білорус Іван Биковський.
Заслуговує на увагу, але важно то, що нарешті ця монографія надрукована, що тут уже нема політики, що раніше, коли Зімін виступав своєю цією віршією, розборки були великі в Академії наук російської, коли йому не дозволяли друкуватися, його аргументи, звісно, заслуговують того, щоб до їх ставитися серйозно.
На хвилях свободи ви слухали передачу «Вольна студія» про авторство слова про поход Ігорів Михасько Благутарєв з дослідчиком старожитної білоруської літератури В'ячеславом Чемярицьким.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.